говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы вспоминаем трагическое событие, произошедшее 15 лет назад. 12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск», в результате которой погибли 118 моряков-подводников. В нашей передаче принимают участие капитан второго ранга писатель Александр Покровский и капитан первого ранга председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Игорь Кириллович, прошло 15 лет после трагедии в Баренцевом море. Какие вопросы, по вашему мнению, до сих пор остались без ответов?
Через некоторое время после гибели Курска мой друг Юрий Шевчук написал песню о Курске. Он позвонил мне, прочитал текст и сказал, там все правильно. Я сказал, нет, там есть одна ошибка. В одной строке было 3 отсека взорваны, да 3 еще в огне. Я сказал, не 3, а 2 отсека взорвано. Он внес это изменение, и теперь эта песня исполняется вот с такой правкой. И я считаю, что это одна из лучших песен о Курске, хотя о нем и писали не только песни, но целые баллады, ставили даже оперы. В Австралии была премьера оратории, посвященная Курску. То есть много-много откликов вызвал Курск. Вопросы, которые остались без ответа, ну, многие считают, что мы никогда не узнаем правду о причинах гибели Курска. Я имею свое мнение и считаю, что, в общем-то, за эти 15 лет, когда я общался и с офицерами и адмиралами Северного флота, и с офицерами главного штаба, и особенно с конструкторами подводных лодок, в том числе Игорем Леонидовичем Барановым, генеральным конструктором «Курска», у меня тоже вот сложилось свое мнение о причинах гибели подводной лодки. Я его никому не навязываю.
Ваша версия гибели «Курска» отличается от официальной версии или соответствует ей?
В какой-то мере оно соответствует официальной версии. Вы помните, что в первые дни после катастрофы были выдвинуты 3 версии: взрыв на мине времен Второй мировой войны, столкновение с другой подводной лодкой или надводным кораблем, поражение Курска своей же ракетой или торпедой. Последняя причина называлась как техногенная катастрофа, взрыв толстой торпеды в первом отсеке Курска. Но в результате работы комиссии, прокуратуры, осталась, да, одна официальная версия – техногенная катастрофа. Вот как это кому-то не покажется, может быть, странным, но я с этой версией, в принципе, согласен.
Вы можете сегодня рассказать о том, что произошло на борту подлодки «Курск» 12 августа 2000 года?
Подводная лодка «Курск» участвовала в учениях Северного флота. А в свое время на вооружение именно этих подводных лодок были приняты так называемые «толстые торпеды», смысл которых заключался в том, толстая, значит, большого объема, значит, больше горючего, торпеда дальноходная, с дальностью хода порядка 50 километров. Она несла ядерную боеголовку и предназначена была для уничтожения авианосных ударных групп. Вот я как командир слышу, где-то там, значит, в каком-то направлении идет не одиночный корабль, а целый ордер кораблей, и где-то в центре этого ордера находится авианосец, который никогда не ходит без кораблей охранения. Так вот, в центр этого ордера стреляется эта торпеда, и взрывается она не от удара, допустим, а борт корабля, она взрывается просто в центре этого ордера. И представляете, что ядерный взрыв, он как минимум и уничтожит несколько кораблей, во всяком случае нанесет авианосцу такие повреждения, что он не сможет использовать свою авиацию. Так было задумано. Подводные лодки 949-го проекта типа «Антей», к коим относился «Курск», имели на вооружение 4 таких торпеды, 2 в аппаратах, 2 на стеллажах. Вот для этого они были предназначены. Но после принятия президентом России Борисом Николаевичем Ельциным решения о сокращении тактического ядерного оружия, эти торпеды не были сняты с вооружения, но с них были сняты ядерные боеголовки. И свою суть эти торпеды утратили. они стали обыкновенными торпедами. Гидроакустика подводной лодки не дает точного целеуказания на таких больших дистанциях 40-50 километров. Это максимум, ну, скажем так, порядка 20-25 километров. То есть дальноходность этой торпеды оказалась никому, в общем-то, не нужна. Но торпеды-то были, аппараты были, значит, надо было учиться ими стрелять. И вот на этих учениях было запланировано использование этой торпеды для выполнения боевого упражнения НТ-4, это стрельба по групповой цели по надводным кораблям, именно с использованием этой торпеды. Экипаж «Курска» не имел опыта стрельбы подобной торпеды. Во-вторых, это август месяц. Торпеду начала на торпедно-технической базе готовить одна бригада, потом отпуска, эти бригады по составу менялись постоянно. Вы понимаете, вот вашу машину будут ремонтировать. Начал один, потом продолжил второй, потом продолжил третий. Что из этого получится? Торпеду не роняли, ни обо что не ударили, как бы во время погрузки ее на подводную лодку. Ее погрузили, она спокойно легла на стеллаж, но оказалось впоследствии, что порядка вот 10 торпед этой серии, а изготовлены они были на заводе в Алма-Ате, вы помните, наш ВПК в Советском Союзе был разбросан по всем городам и весям необъятной страны, они, как оказалось, имеют дефект, который проявляется со временем. Это течь по сварным швам. И было принято решение вернуть торпеды на завод на доработку, переопрессовку, перезагрузку горючим. Вот. Но в этом решении, которое спасло одного уважаемого адмирала, можно сказать, от тюрьмы, там было написано «боевые торпеды этой партии». А эта торпеда не боевая, она практическая. То есть многократного использования без боеголовки. И поэтому те торпеды-то отправили, а ее нет. И вот эти элементы ее погрузки, перегрузки на лодку, значит, дополнительные динамические воздействия привели к тому, что, видимо, при загрузке уже в аппарат, это была, как сказать, последней каплей, и этот шов треснул, и пошла протечка перекиси водорода. Вы можете купить перекись в аптеке, и возьмите, капните вот на руку, на что-нибудь еще, и вы увидите, как она забурлит. А если перекись течет в аппарате, то это уже начинается такое вскипание.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня мы вспоминаем трагическое событие, произошедшее 15 лет назад. 12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск», в результате которой погибли 118 моряков-подводников. В нашей передаче принимают участие капитан второго ранга писатель Александр Покровский и капитан первого ранга председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
Если в трубе торпедного аппарата оказался, допустим, какой-то вот ржавчина, там есть смазка, которые покрываются направляющие, а эти направляющие, они смазываются специальной смазкой, циотим. Но к тому времени циотима на флоте не было, и они заменялись, ну, в общем-то, непригодными заменителями, значит, типа что-то того-то, то есть который вообще не подлежит использованию вот на направляющих торпедных аппаратах. Так вот, предполагается, что взаимодействие перекиси водорода и вот этих, то, что оказалось в трубе торпедного аппарата, привело к такому вскипанию. Но для простоты понимания могу сказать, что это все равно, что поднести паяльную лампу к корпусу торпеды. В результате бак с перекисью, которая является окислителем в данном случае, произошло мгновенное вскипание перекиси, и торпеду просто раздуло. Потом я видел куски корпуса этой торпеды, в которых впечатались эти направляющие. Вот знаете, как бывает плюс, бывает минус, а здесь сплошные минусы. Крышка, задняя крышка торпедного аппарата номер 4 оказалась не задраенной, а может быть даже и открытой. И когда произошло это вскипание, произошел тепловой взрыв, как его назвали. И в результате разрушается бак с керосином, происходит мгновенное смешение перекиси керосина, и вот этот тот самый первый тепловой взрыв. И энергия взрыва пошла в первый отсек, где на стеллажах лежит весь боезапас «Курска». Если бы крышка, задняя крышка торпедного аппарата была бы закрыта, то энергия взрыва ушла бы вперед через переднюю крышку, потому что задняя в 3 раза прочнее, чем передняя. Так специально предусмотрено конструктором. Если что-то в аппарате торпеды случается, энергия взрыва ушла бы вперед, и ничего бы такого страшного не случилось. Вы видели, как стартует ракета на космодроме? Вот эта энергия, как от ракеты, вся пошла в отсек. За несколько секунд температура в первом отсеке повысилась до нескольких сотен градусов, что привело к детонации боезапаса других торпед. Потому что второй взрыв огромной силы, который зафиксировали многие сейсмостанции на севере Европы, это уже был взрыв всего боезапаса. Они взрывались не одновременно, они взрывались с разницей в миллисекунды. Поэтому этот взрыв, он был довольно протяженный.
Какие были последствия от этого взрыва?
От этого взрыва лодка «Курск», которая в данный момент находилась на перископной глубине, во-первых, через разрушенный торпедный аппарат в лодку начала поступать вода в большом количестве. Лодка получила большой дифферент на нос, а под килем-то у нее всего было, как мы знаем, «Курск» затонул на глубине 102 метра. Значит, с учетом его размеров, там метров 80 было, и вот через некоторое время с большим дифферентом на нос «Курск» ударился о дно. Но это уже не имело никаких, так сказать, последствий, кроме того, что она оказалась на дне, практически на ровном киле, с креном 2-3 градуса, по-моему, на левый борт. Но этот взрыв привел к тому, что переборка первого отсека, она как поршень пошла, сдавливая все на своем пути, и железо, и людей. А при первом взрыве оказалось, при стрельбе система вентиляции носового блока, она разгерметизируется. Потому что при стрельбе, значит, давление в отсеке резко повышается. Для того, чтобы пик давления не пришелся на первый отсек, вот разгерметизирована система вентиляции. Это не нарушение, так делают. Но в результате первого взрыва люди, находящиеся во втором отсеке, где был главный командный пункт подводной лодки, они получили сразу сильнейшую баротравму и фактически потеряли сознание. Потому что все говорят, а почему центральный пост ничего не успел сделать? Да, они просто были, ну, скажем, получили такую контузию, были оглушены этим взрывом и сделать просто ничего уже не могли. И лодка оказалась на грунте.
Игорь Кириллович, как вы относитесь к другим версиям катастрофы?
Версия торпедной атаки иностранной подводной лодки. Да, в районе учений Северного флота присутствовали 3 иностранные подводные лодки. 2 американские – «Мемфис» и «Толедо» и английская «Сплендид». Это обычная практика, когда идут учения, и наши лодки подходят к району учения для того, чтобы отслеживать ситуацию. Потому что любое учение может всегда перерасти в войну. Поэтому и мы, и за нами следят, как развиваются события на этих учениях. Предположим, что одна из американских лодок, как утверждают некоторые, атаковала Курск. Вообще непонятно, почему Курск и с какой радостью. Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет. И система блокировок оружия сделана таким образом и у нас, и у них, что командир может самостоятельно принять решение, но есть куча пороговых, так сказать, значений, которые ему это не дадут сделать. Вот сошел человек с ума и решил, а вот сейчас я развяжу-ка я Третью мировую войну. Это технически невозможно сделать. Но, предположим, значит, все-таки была торпедная атака. Шум винтов, идущей торпеды, он настолько характерен, он настолько выше по частотам, по уровню шума, чем обычные грибные винты лодок или кораблей, что его должны были услышать акустики других лодок, других кораблей, а там был развернут весь Северный флот. Никто не слышал шум идущей торпеды, никто, а он распространяется достаточно далеко, это во-первых. Во-вторых, моя лодка проекта «Дельта-4» – это такой же атомный подводный ракетный крейсер, только вооружен 16 баллистическими ракетами. В это же время находилась на этих же учениях и готовилась к практическому пуску баллистической ракеты из Баренцева моря по полигону на Камчатке. Мой бывший помощник, а в то время командир этой лодки, рассказывал мне, что в это время, в период от подготовки к ракетной стрельбе, вдруг лодка, находясь на глубине 45 метров, это стартовая глубина, для пуска ракет, получила мощнейший гидравлический удар. Первое, что они подумали, что они столкнулись с иностранной подводной лодкой, но после осмотра отсеков, материальной части, оказалось, что нет, лодка повреждений никаких не получила. Но удар был сильнейший. Так вот, впоследствии было установлено, что эта лодка находилась более чем в 80 километрах от места гибели Курска. Вы представляете, какой силы взрыв был на Курске? Это говорит о том, что если бы иностранная подводная лодка случайно, непреднамеренно таранила Курск, и от этого произошел первый взрыв, то до второго было 2 минуты, если не ошибаюсь, 30 секунд, она была бы рядом с Курском. И вот этот второй взрыв Курска для нее был бы как взрыв огромной глубинной бомбы. Она легла бы рядом. Эти лодки типа «Лос-Анджелес», они гораздо меньшего водоизмещения, чем Курск. И вот эти сказки про то, что потом иностранная лодка отползала, все это куда-то, это просто досужий бред непрофессионалов. Поэтому не было торпеды, не было столкновения, а была вот такая техногенная катастрофа, стечение обстоятельств, которое привело и развал ВПК, и неисполнительность некоторых военных.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у капитана первого ранга, председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина, говорим о катастрофе подводной лодки «Курск», которая произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Игорь Кириллович, существует еще одна версия катастрофы, произошедшей с Курском. Ее озвучил представитель общества ветеранов 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота Александр Лесков. По его словам, лодка, длина которой была 153 метра, не могла находиться в этом районе маневров в подводном положении, так как там глубина была не менее 115 метров.
Да, это была ошибка штаба. То, что Курску был назначен такой полигон боевой подготовки, где глубина была всего 102-108 метров. Лодки должны иметь полигоны с гораздо большей глубиной, чтобы у них всегда был запас под килем. Когда мы узнали о гибели Курска, и нам сообщили, что глубина всего 108 метров, то у всех сразу появилась надежда, что бы там ни случилось, их еще можно спасти. С этой глубины допускается и самостоятельный выход подводников из затонувшей подводной лодки, а уж тем более с привлечением аварийно-спасательных сил и средств Северного флота. Но дело в том, что силы-то и средства были не готовы. Единственное спасательное судно на тот момент с погружаемыми глубоководными аппаратами «Бестер» и «Приз» находилось у причала в Североморске. Почему АСС не было готово при таком массовом разворачивании подводных лодок, это вопрос, конечно, к командованию Северного флота.
Изменилась ли ситуация со спасательными средствами в военно-морском флоте за эти 15 лет?
Если бы не было сделано должных выводов из катастрофы Курска, значит, их смерть была напрасной. Потому что 118 жизней были отданы за то, чтобы не повторять это в будущем. А для этого надо много чего было сделать. Многое сделано. Может быть, еще не все, хотя за 15 лет можно было сделать все. Я хочу напомнить две катастрофы с американскими подводными лодками. Это 62-63 год погибла подводная лодка «Трэшер» и 68 год подводная лодка «Скорпион». Так вот, после гибели «Скорпиона» в военно-морских силах Соединенных Штатов были приняты беспрецедентные меры по обеспечению, скажем так, безопасности плавания подводных лодок. И с тех пор ни одна американская лодка не погибла. Да, у них тоже были аварии, но катастроф не было. Они приняли все меры. У нас за 15 лет, слава богу, тоже нет катастроф, то есть гибели подводных лодок, но сделать еще предстоит еще достаточно много. У нас появился, и сейчас проходит испытание, спасательный корабль «Игорь Белоусов», построенный на Адмиралтейских верфях в Петербурге, который является современным спасателем, в наличии у которого на его борту все возможные виды техники, которые обеспечат спасение затонувшей подводной лодки, если позволяет глубина. Ведь вы знаете, вот атомные лодки, мы ходим и под лед в Арктику, и в Атлантический, и в Тихий океан. Посмотрите на карту Мирового океана. Там же везде глубины более 1000, 2000, 3000, 5000 метров. И я как командир всегда знал, что если в этом районе океана у меня что-то произойдет на лодке, то никто, кроме моего экипажа, не сможет нам помочь. И я старался делать так, чтобы мой экипаж это понимал. Но в случае с Курском глубина-то небольшая.
Вы показали мне план траурных мероприятий, которые состоятся 12 августа в Петербурге. Ваша фамилия почему-то вычеркнута из списка выступающих перед общественностью. Почему?
Ежегодно в этот день, в полдень, в Николо-Богоявленском морском соборе Петербурга его настоятель, протоиерей отец Богдан, проводит панихиду по воинам моря погибших. А потом уже в 14 часов мы все перемещаемся на Серафимовское кладбище, где у мемориала происходит воинский церемониал отдания почестей, возложения венков и прохождения роты почетного караула, где присутствуют родные, близкие в первую очередь, и, конечно, друзья, и просто ветераны-подводники, и жители нашего города. И вот у нас был такой случай несколько лет назад, когда во время этого церемониала была и рота почетного караула, и оркестр, все как положено, только военных не было. И мне, отставному офицеру, поскольку я был в форме, пришлось командовать войсками, хотя это совершенно неправильно. И после этого мы везде, и родственники писали, и говорили об этом, что флот забыл Курск. И с тех пор на всех этих мероприятиях происходит вот все так, как положено, в присутствии представители главного штаба, который, как известно, теперь находится в Петербурге, Ленинградской военно-морской базы, военно-морских учебных заведений. Так вот, сейчас, чтобы не повторять ошибок прошлого, некоторое время назад я инициировал, как советник губернатора, проведение организационного совещания, где был рассмотрен четкий план, как это все проводить. И когда я увидел проект вот этого плана мероприятий, там была вписана моя фамилия как одного из выступающих. Я себя оттуда вычеркнул. Я считал, что митинг должен быть коротким, лаконичным, и там должен выступить губернатор, главком ВМФ и жена командира Ирина Лячина. И этого достаточно. Мое выступление там будет совершенно ни к чему.
Игорь Кириллович, с чем вы и ваш клуб встречает эту памятную дату?
Курск мы все эти 15 лет не забывали. Я говорю, это не просто память, а клуб занимается конкретными делами. К нам обращаются по совершенно разным вопросам. И мы, имея просто больше возможностей, оказываем помощь. И вот семьям погибших на Курскую, конечно, в первую очередь. 2 года назад, не без нашей помощи, поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус Олег Родионов, сын погибшего офицера, и учится там очень хорошо, достойно. В прошлом году также поступил в Нахимовское училище Егор Панарин, племянник погибшего. В этом году Кристина Ярахтина, дочь погибшего офицера, она тоже хотела бы стать военной, но вот после 9 класса мы помогли ей поступить в полицейский колледж. Племяннику матроса Витченко мы помогли поступить в академию в Макаровку. Нашлись люди, которые выпустили специальный юбилейный знак. Может, это кому-то не важно, а родственникам. Выпущено несколько книг. Так вот, готовился один из сборников, который был инициирован, значит, и родственниками, и еще другими людьми. И там должна была появиться моя статья. И в самый последний момент, скажем так, руководство одного из конструкторских бюро, которое финансирует издание этого сборника, в категоричной форме потребовало от редактора убрать эту статью, вырезать упоминания в сборнике, в других статьях, моей фамилии, название клуба подводников. Как мне сказали, даже из фотографий групповых вырезали мое изображение. Поэтому эта статья, ее увидят, она сейчас, ее можно найти в интернете, она выйдет в «Новой газете». А этому руководству я ее пошлю по почте. Потому что вырезать роль клуба из истории с Курском просто нельзя. В свое время я вот нашел адвоката Бориса Абрамовича Кузнецова, который многие годы занимался истории Курска, потому что все это надо было переводить в юридическую плоскость. Он написал, как известно, книгу. Была жалоба в Страсбургский суд одного из отцов, погибшего на Курске. Так решили родственники, поскольку групповые жалобы не принимаются. Но в последний момент, когда дело уже было поставлено, скажем так, на рассмотрение, он от своей жалобы отказался, а повторно Страсбург жалобы не принимает. И сейчас, насколько я знаю, в Страсбургском суде есть еще одна жалоба Елены Милашиной, корреспондента «Новой газеты».
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня мы вспоминаем трагическое событие, произошедшее 15 лет назад. 12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск», в результате которой погибли 118 моряков-подводников. Мы в гостях у капитана второго ранга, известного петербургского писателя Александра Покровского. Александр Михайлович, я вам задам тот же вопрос, который недавно задавал председателю петербургского клуба моряков-подводников Игорю Курдину. Прошло 15 лет со дня катастрофы «Курска», оборвавшей жизни 118 моряков-подводников. Какие вопросы сегодня остались без ответов?
Ну, наверное, не получили ответа по этой трагедии. Я бы хотел узнать все-таки, сколько они по времени жили в корме. 6 часов или там 26 часов, или, может быть, трое суток. Потому что мнения на этот счет разнятся. Я не говорю о том, что вот я, например, сторонник там 3 суток. Ну, я по многим причинам сторонник 3 суток. Но, с другой стороны, я готов принять чужую точку зрения, если она будет обоснована. Пока вот то, что до меня доходило и такого обоснования не получило. Потому что меня смущают вот эти стуки механические, которые были. И на этот вопрос ответа не было. То есть их все фиксировали, фиксировали их 3 суток, а потом их перестали фиксировать. Ну, например, если это механический стук, то он и продолжается. То есть, допустим, какая-то банка бьется, а корпус где-то там, под водой, там, она и будет биться и неделю, и год, и 2, и 3, и 23. Не бывает такого, что банка билась, потом она взяла, сгнила за 3 суток. Вот. То есть, вот эти строить догадки было очень тяжело. И сейчас тяжело. Ясности нет никакой. То есть все, что вот было построено, оно все вот на уровне. Мы же говорили в прошлый раз об этом. Ну, хорошо. Но меня не убедили. Не убедили. Вот насчет этих 3 суток. Хотя я понимаю все. Я готов выслушать все вот эти аргументы. И просто я знаю, как устроена организация изнутри. То есть люди не могут погибнуть в течение 6 часов. То есть они будут предпринимать какие-то действия. Я понимаю, там удар, все, значит, в темноте. Но вот пока они будут приходить в себя, это и пройдет 6 часов. Или они погибают сразу, или они живут 3 суток. Потому что это физиология. Вы, если посмотрите, через какое время начали штурмовать в Беслане – 3 суток. Через какое время в Норд-Осте – 3 суток. То есть 3 суток – это вот то критическое время, в течение которого человеческий организм начинает там… Он сначала привыкает к ситуации, он сначала борется, он сначала приспосабливается, а потом он уже там бунтует. Потом он уже будет выходить из подводной лодки, бросаться на заграждение, входить в пылающую там комнату, еще там что-то будет происходить. Вот эти 3 суток обычно такой критический момент. Вот я хотел бы знать насчет этих вот 3 суток.
Разве у них была возможность так долго находиться в разрушенном Курске?
Конечно, очень тяжело думать за людей, которые находятся в таких условиях. Мы вот сидим на диване, нам хорошо, комфортно, и мы можем рассуждать, что они могли сделать, что они не могли сделать. Конечно, вот этот психологический пресс, он велик. То есть человек делает какие-то вот непонятные вещи, он все время берется за одно и то же. И он не может привыкнуть к этой мысли, что это не работает. Вот в таких условиях. Во-первых, полная темнота. Это с одной стороны. С другой стороны, почему я сказал, ну ладно, полная темнота. Мы начинаем привыкать к полной темноте. И начинаем где-то искать. То есть у нас была такая подготовка, что мы завязывали глаза, и в полной темноте человек должен был на ощупь определить, где он находится. Его так раскручивали. Ну, это такие изыски уже местного значения. То есть это нигде не прописано. Хотя, наверное, стоило так прописать, чтобы человек в полной темноте мог ориентироваться. Потому что, знаете, вот опыт Второй мировой войны, вот эти вот, если вы помните этот фильм «72 метра», по моему рассказу, вот была ровно такая же ситуация в первые дни войны. То есть наша подводная лодка погибла, подорвалась на мине, и люди переныривали в полной темноте из отсека в отсек, пользуясь этими воздушными подушками, добрались до первого отсека матросы. В полной темноте из торпедного аппарата они выгрузили торпеду, нашли вот эти вот дыхательные аппараты и вышли на поверхность. В количестве 3 человека, один погиб, но он изначально был уже морально заточен на гибель, он все время говорил, мы погибнем, Такие люди обычно погибают сразу. То есть у них начинается это кислородное голодание, у них начинается там азотное отравление, вот отравление азотом, то, что вот критиковали меня, говорили, что такого не может быть, что люди под давлением там 10 атмосфер, и у них начинается вот это вот азотное опьянение, и, в общем-то, человек сходит с ума. Да, но рядом были совершенно вот эти два матроса, которые пытались его привести в чувство, надевали на него этот аппарат, он срывал эту маску и так далее, так далее, так далее. Но они его вытащили на поверхность, в конце концов, но он умер. Он умер, а вот эти двое добрались все-таки до берега, вот в той же самой температуре, там 8 градусов, тем же летом, там вода была холодная, и воевали до конца, то есть они прошли всю войну. То есть вот все зависит от людей, все зависит от людей. Поэтому я и говорю, что трудно очень составить модель поведения, потому что ситуация такая, что она обостряет все, и человек в этой ситуации просыпается по-другому, то есть в нем просыпаются какие-то силы или, наоборот, упадок сил, невероятная стойкость перед лицом смерти, может быть. И все говорит о том, что вот по состоянию по химическому, там обычно по содержанию сахара в печени, расход этого сахара или не расход говорит о том, что человек или паникует, или он спокоен. У людей было спокойствие, вот этих погибших людей. Как говорят медики, я, в общем-то, не допущен был ни к чему.
Александр Михайлович, получается, что государственная комиссия, проводившая расследование катастрофы Курска, не ответила на многие вопросы?
Ну, я знаю, что у нас есть аварийные фонари, он рассчитан на 48 часов. Я не могу сказать, стояли они на подзарядке, эти фонари были полностью заряжены, или что-то с ними происходило, но фонари больше десятка. То есть вот говорить о том, что... Помните, там говорили, записка уже писалась в темноте. Вот говорить о том, что двое суток этот фонарь горит. 48 часов. Потом уже могут быть проблемы. Но хотя бы один фонарь у них горел из 10. Я думаю, что горел. И нужно найти обязательно вот эти вот водолазные свитера. Были они в отсеке? Не были, бог его знает. Потому что температура падает очень быстро. Вот эти 8 градусов за бортом, они скоро будут в отсеке. Они все были в СГП. СГП – это гидрокостюм подводника специальный. Были ли на них водолазные белье или не было, вот это вот тайна великая. По идее, должно было быть. И тогда, да, можно сидеть, там можно поддуться. Можно было вычислить, какое количество там угарного газа. Это все вычисляется. Это специальные приборы есть. Они без света работают. Ну, единственное, что надо подсветить, посмотреть. Можно было снарядить ВД-64, это комплекты кислородные. Скорее всего, они были снаряжены. Но по объему воздуха, который там находился внутри на тот момент катастрофы, они могли при этом объеме существовать совершенно без ничего, ничего не снаряжая, в течение недели. Неделю они могли жить. То есть такие объемы кислорода, они его и не съедают. Даже если они бегают из отсека в отсек, все равно неделю. По пище и по воде тоже. То есть неделю человек голодает совершенно спокойно, особенно в стрессе, он кушать не хочет. Есть аварийный запас пищи в каждом отсеке. Ну, мизерный, плохой, хороший, но он рассчитан на максимальное количество людей. Что еще можно было сделать? Можно было вообще продуть корму. То есть существует цистерна главного балласта, с местного поста, с кормового отсека продувается ЦГБ кормы. Это что значит? Это мы воздух пускаем, и корма отрывается от вот этого дна. То есть лодка должна была встать на попа. Они это сделали? Нет. Можно было просто поддуть воздух, то есть дать воздух в отсек. И тогда не было бы просачивания из-за борта вот этой вот воды. Было ли это сделано? Ну, частично, вроде бы как.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы вспоминаем трагическое событие, произошедшее 15 лет назад. 12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск», в результате которой погибли 118 моряков-подводников. В нашей передаче принимают участие председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин и капитан второго ранга, писатель Александр Покровский. Александр Михайлович, по версии представителя общества ветеранов 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота Александра Лескова, который считает, что Курск был поражен российской ракетой, проведение маневров такой крупной подводной лодки на таком мелководье – это преступление. Согласны с этим?
Ну, во-первых, это полигон боевой подготовки, то есть это полигон торпедных стрельб. Несмотря на то, что там 100 метров глубина, все равно там стрельба производится. И сами по себе торпедные стрельбы, они же не производятся для того, чтобы, ну, например, отработать какие-то элементы скрытности. Они отрабатываются сами действия личного состава. То есть ничего такого скрытного в этих торпедных стрельбах нет. Мало того, все общаются друг с другом, все, значит, договариваются. Потом лодка погружается, она стреляет из подводного положения, не из надводного. И под водой она производит этот пуск торпеды. Так что какое-то время она, может быть, и лежала на поверхности воды, а потом она все-таки погрузилась перед стрельбой. Так выясняется, что сам по себе Курск поврежден был именно в момент пуска торпеды. То есть версия, конечно, торпедирования или там повреждения со стороны ракеты. Я ее слышал от людей, которые ее отчаянно защищали. Но, в принципе, ракета же летит, она все равно видна. То есть пуск ракеты фиксируется. Там огромное количество было кораблей, которые в случае пуска ракеты должны были ее зафиксировать, в том числе иностранные. Судно «Марьята» наше замечательное, уже наше, потому что это норвежское разведывательное судно, сопровождает нас вот во всех случаях нашей жизни. Там, как только мы что-то делаем, так она маячит на границе полигона. У нее очень хорошая аппаратура. Так что отследить вот это все она должна была. И я думаю, что наши вероятные противники, или наши соседи, или наши союзники, или как можно так называть, в этом деле, вот гибели этого Курска, они должны были зафиксировать, если бы это была ракета. Всякое бывает, но вообще-то взрыва было два. То есть земля... Земля, ракета «Земля-Земля» или «Земля-Вода», там, ну, все-таки один пуск. Или должно было быть тогда две ракеты. Но, судя по разрушениям, которые производились, там вообще нет четырех отсеков. То есть вот эти вот все рассуждения о том, что что-то куда-то вогнуто, загнуто, что есть какое-то отверстие, которое вот-вот оно, наконец, оно нам всем его показали, что это дырка от торпеды, ну, это все... На уровне фантастики.
Вы как-то сказали, что история российского подводного флота катастрофы Курска была разделена на две части – до Курска и после. А как вам видится то, что происходит с российским подводным флотом после Курска?
Ну, есть некоторые данные, что вот Советский Союз в свое время производил 20% мирового ВВП, а сейчас 2%. То есть за вот такое количество лет, которая минула со дня СССР, мы скатились, и вот это называется деградация, то есть с 20 до 2. И в этой ситуации сделать что-то, какие-то подводные лодки невероятные, я не думаю, что это по силам России сегодня. Потому что утрачены технологии, потому что оборудование стареет, потому что надо заниматься не нефтью, а производством, потому что надо двигать науку. Ни в бок, ни в сторону, не закапывать ее. Потому что нужны новые технологии, потому что нужны новые разработки. Нужно вкладываться в образование. Во много чего нужно вкладываться. И тогда у вас будет результат. Но результат не будет, вот как курочка-яичко. Атомный подводный флот – это хуже, чем космонавтика. То есть это огромные корабли, на это должна работать вся страна. Технический вот наш этот экономический потенциал, он... Ну, скажем так, не очень высок в настоящий момент. Знаете, как раньше была поговорка, если что-то нужно сделать в одном экземпляре, что-то уникальное, то поручите русским. Если надо что-то сделать в виде серии, то поручите немцам. Если соединить наш гений с их производительностью труда, вот тогда будет непобедимая армада вот, создана. А пока мы вот разобщены с немцами, и вообще у нас такой любви нет, то ничего особенного вот сделано не будет. Я вообще считаю, что пора разоружаться всем вообще, вот как бы вот отойти от этой опасной черты. У меня даже было предложение, чтобы подводники всего мира объединились и сказали, давайте бороться за мир вообще-то своим правительством. Было предложение такое, потому что мы-то знаем, чем это может закончиться, а политики, похоже, нет. Мы-то знаем, что это вот одна штука, и это до скалистых гор все будет пустыня вообще-то. С русским запасом мы способны на такое. Ну и, естественно, в ответ мы что-то получим примерно такое же. То есть менять одну пустыню на другую, я считаю, что не стоит. Вообще не стоит баловаться. Баловаться вот с оружием, в результате у нас получаются ИГИЛ и все прочие чудеса. На ровном месте причем. Конечно, сейчас Россия вот пытается защитить свои интересы в Арктике, еще там где-то. Думаю, что удастся что-то защитить, что-то сделать. Но уж очень... Система такая. Люди поняли, что можно воровать, а не производить. Поэтому вот эта система воровства, она, к сожалению, разлагает. Я тут недавно прочитал, с чего началось разложение императорской России. Началось с того, что какие-то деньги из казны семья императора начала тратить на свои собственные нужды или на нужды покупать имения, например. То есть вот эта вот покупка имений, пусть даже и для нужд государства, как это ни странно, разлагает общество. И общество постепенно перестает работать. Вот результат мы имеем 17-го года. Потом опять пришел Иосиф Виссарионович, вот, которого похоронили, как я помню, в дырявых туфлях. И когда все видели, что у него дырявые туфли, вот тогда все вели себя очень осторожно. Потому что чего он дырял дырявые головы вообще всем остальным. Вот на страхе, на этом страхе мы въехали в 70-е годы, на страхе, который был до Иосифа Виссарионовича. Вот этот страх, он сохранялся. И люди работали, потом говорили, не за страх, а за совесть. Вот совесть, она была воспитана с помощью вот этого вот дикого страха. Это не есть хорошо, не есть хорошо. Ну, такая уж у нас история, что поделаешь.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. В нашей передаче принимают участие председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин и капитан второго ранга писатель Александр Покровский. Александр Михайлович, вообще странно слышать ваши слова о том, что на развитие подводного флота России сегодня не выделяются средства. Еще во время предвыборной последней кампании Владимир Путин сообщил о выделяемых 20 триллионах рублей на вооружение в ближайшие 10 лет. Это ведь огромная сумма.
Я не уверен, что они дойдут до флота.
Почему?
Ну, по той же самой причине. Деньги вы заплатили, а продукцию вы не получили. Это сплошь и рядом. Государство уже готово выделять деньги, а промышленность уже готова их воровать. То есть она научена уже тем, что, вот, во-первых, он изделие делает не один год, а 4, 5, 10, 20. А за это время он может своровать, ему ничего не будет. В общем-то, он уйдет совершенно спокойно, изделия-то еще нет. И вот этот период его ответственности, он огромный. И он не всегда заканчивается продукцией. Тебе дали деньги, дай продукцию. Дай продукцию высшего качества. Вот этого нет. Деньги дают, продукции нет. В этом и состоит вот этот вот ужас положения, что деньги-то есть, а качественная продукция, вот она где-то там. И причем это вот на таком уровне. Вот у нас есть что-то качественное, но это вот не происходит такого естественного отбора. То есть пришел человек, сказал, вот, и тут появляется Петр Первый, который схватает это ружье и кричит. На Полтаву-то, например, вот с этим ружьем. А вот это у нас не происходит. Ружье, да, очень хорошо, сейчас будем развивать, и это лет на 20. Это ружье развивается примерно так. Бисмарк говорил, дайте ружье и учителя, и я победю всех. И это было правильно. Образование и вооружение. Железный канцлер.
А в каком состоянии сегодня военно-морской флот России?
Ну, он потихонечку возрождается. Это же не 90-е годы. В 90-е годы у нас был полный кошмар. То есть это вот с 86-го года начался закат вот этот лихой. Причем уничтожали-то сами себя. Вот, очень быстро времена Горбачева наступили. Все почему-то подумали, что на нас никто не нападать не будет, в принципе. А армия – это дармоеды. Вот такое отношение дармоеды – это застал я в 90-м году. могли палкой по башке дать сзади. Поэтому мы ходили без формы. То есть виновата армия, она высосала все соки из государства, то есть из нас. Мы голодаем, у нас нет масла, потому что вот мы кормим этих дармоедов. Вот и все. А то, что был застой, а я по 250 суток ходил 10 лет в море, это как бы никого не интересовало.
250 суток ходовых – это огромный срок. Американские подводники на такие сроки ведь не ходят. На сколько дней они уходят?
56 суток.
Почему такой разрыв?
Мы же далеко ходим, они-то близко. Они ходят, сразу вышли, и у них сразу бывает служба. А мы должны к ним поближе подойти. Поближе – это 2500. Это сейчас вот на 10, на 8 тысяч километров может выстрелить ракетка. А мы ходили с 2,5. 2500 – это почти под бок идешь Америке. И там стоишь. А как только появились вот эти вот гиганты, которые стреляют с Мурманска и на Камчатку, немедленно сели за стол переговоров американцы с нами. Все вот говорят, что мы проиграли холодную войну, ничего подобного. Мы сделали так, что она закончилась. То есть мы выстрелили пару раз, все поняли, что хватит. Вот сейчас пока вот этого понимания нет. Мне бы очень хотелось, чтобы оно наступило. Ребята, хватит, давайте разойдемся, давайте займемся там терроризмом, еще там чем-то. Давайте, у нас есть проблема, очень серьезные проблемы. Мы их все понимаем, давайте создадим там совет ветеранов. Может, они чего-то мудрого скажут про эти всякие бактериологические и химические атаки. Давайте не будем сами этим баловаться и так далее, и так далее. Давайте там Эболу не будем раздувать, там еще какой-то вирус не будем там создавать. Давайте все аккуратно. Вот это аккуратно, аккуратное отношение к планете, оно еще не наступило. И я не думаю, что оно наступит в ближайшее время без какого-нибудь вот очередного Курска. Что-нибудь очередное вот возникнет, и тогда разум вспыхнет, очередная вспышка будет у политиков. И как приглашение к американским политикам, поскольку они у нас ведущие во всяких каверзах. Давайте, ребят, хватит глупостью заниматься. Давайте займемся делом. Шарик-то маленький. В общем-то, уничтожить-то можно быстро. Одна ракетка и все это. Соединенных Штатов ничего не останется. Ну и нам достанется, конечно, я же говорил. У нас серьезное оружие. Да и у них тоже неплохое. Вот эта вот мелочь, которую они там сбросили на Хиросиму, Нагасаки, у нас-то как? И у них. Это ж 10 килотонн, а у нас-то 10 мегатонн. В 1000 раз отличается вообще-то.
26 июля была обнародована обновленная морская доктрина России. Одной из новых задач, которая была поставлена в этом документе, это обеспечение мобилизационной готовности. Многие эксперты восприняли это как вступление России в состояние постоянной готовности к войне. Последние года два, особенно после аннексии Крыма и так называемой Новороссии, чуть ли не каждый день идут сообщения о различных маневрах, каких-то перебросках войск, создании нового оружия и так далее. У вас, Александр Михайлович, нет ощущения, что в Кремле готовится к войне?
Это, на мой взгляд, обычная, нормальная жизнь армии. То есть, если раньше, во времена Советского Союза, армия – это была такая закрытая организация, единственное, что люди наши проснулись однажды и узнали, что мы там влезли в Афганистан, скажем так. А почему мы туда влезли, тоже никому не ясно. А оказывается, мы влезли туда только потому, что туда должны были влезть американцы. И мы, так сказать, опережая свой собственный визг, туда, значит, влетели. А надо было дать все-таки старшему брату влезть туда раньше. И тогда бы, может быть, обстановка была совершенно другая. Но так случилось. То есть это уже история. И все эти внезапные учения – это нормальная, обычная боевая подготовка. Просто сейчас она афишируется. Говорится, что вот президент объявил внезапные учения. А в те времена они объявлялись, эти внезапные учения. Но страна, как она спала, так и спала. Высаживалось там 10 тысяч там, десантников в каком-то полигоне, там где-то в каком-то лесу. Но это была проблема вот этого леса и этих десантников. То есть ничего нового вот я не вижу. То есть я не вижу ничего такого нервозного, чтобы приводило вот общественность в какой-то ужас. Я только вижу обычную боевую учебу. Вот я же вам говорил, что мы ходили в море по 250 суток. Две автономки в году. Две автономки в году, 90 суток, даже могу посчитать, 90 суток каждая. 10 суток контрольный выход. Это уже 200. И на подтверждение задач контрольные всякие там выходы еще 50 суток спокойно набиралось в течение года. Это было обычное дело. То есть вот эта вот напряженная жизнь в течение 10 лет, без выходных, без отпусков, при, ну, скажем так, невеликой зарплате, это было обычное дело. Сейчас это просто освещается в СМИ. Так это вот. А тогда самолет-разведчик там, шведских ВВС направляется в нашу, в сторону нашей границы. Поднимается наш самолет-разведчик, и они идут себе, ровно навстречу друг другу. Что происходит и в настоящее время. Один разведчик идет навстречу другому разведчику. У границы они сворачивают и идут параллельными курсами. Как уж близко они там подходят друг к другу, крыло в крыло, или еще так как-то, как они пугают друг друга. Это и называется там боевая учеба. Ничего такого особенного, необычного не происходит.
Холодная война.
Да, это раньше называлось холодная война. Но холодная война, она была еще круче. То есть у нас были навалы. То есть навалы – это когда он идет в наши территориальные воды. Вот идет и все. Выходит наш стражевик, ему навстречу и говорит, вы находитесь, идете в наши территориальные воды. Он тебе отвечает на чисто русском языке. Не согласен с вами, я нахожусь в нейтральных водах. То есть вот такой диалог идет. Ты ему говоришь, что он нарушил, а он тебе говорит, что я ничего не нарушал, идите, знаете, куда? Лесом. Ну и в этот момент начинается атака. То есть он должен его вытеснить из наших территориальных вод. Что он делает? Он наваливает на него. То есть на волне он там подскакивает и с помощью якоря обрушает ему борт вместе со всеми контейнерами ракетными. После этого наступает ужас. В американской стороне они разворачиваются и уходят. То есть столкновение лоб в лоб, обстрелы любые. Вот это и есть холодная война. Вот это вот холодная война. То есть когда вот эти игры боеготовности перерастут в настоящую холодную войну, я сказать не могу. Но если не отступить от этой черты, да, не поддаваться, не играть в те же самые игры, но уже, так сказать, сокращая расстояние, то, наверное, удастся избежать этого перерастания в полноценную холодную войну. Холодную войну я не уверен, что Запад выиграет.
Почему?
Почему? Вы знаете, когда-то, когда оценивалась армия Чингисхана, сказали, что армия Чингисхана побеждает потому, что его воины спят на земле. То есть наша армия побеждает потому, что у нас бесчеловечное отношение к собственному солдату. Бесчеловечное. Но это единственное отношение, которое способствует тому, что этот солдат становится солдатом. Это солдат. Его можно не кормить трое суток, он будет бежать трое суток. Он потом, может быть, упадет и умрет. Это уж, так сказать, дело частное. Его можно не поить трое суток, его можно не давать спать. То есть нашего солдата никто не жалеет, и он выиграет. Их солдат в памперсах ходит и при минус 8 не воюет. А у нас он воюет с мороженой задницей в минус 50. Вот примерно так, когда пальцы примерзают к металлу. То есть разница в цивилизациях. Мы не цивилизованы. Они, да, цивилизованы. У них там забота там, о пенсиях, еще о чем-то. Они там не заботятся, как же так, ему взяли, не дали пенсии. А у нас тут надо добывать эту пенсию, рвать глотку. Поэтому наш солдат, он вот по этой причине непобедим.
Спасибо, Александр Михайлович. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о катастрофе атомной подводной лодки «Курск», произошедшей 15 лет назад, 12 августа 2000 года, мы говорили с капитаном второго ранга, известным петербургским писателем Александром Покровским. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Гласный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Классный час свободы слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.